Картина дня.
Добрый вечер, 17.05 в Екатеринбурге, радио «Комсомольская правда» Екатеринбург, Юлия Недосекова у микрофона, телефон прямого эфира 385-0923, можно написать WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7-953-385-0923, мы начинаем подводить итоги дня. Для начала, как всегда, о погоде. Погода замечательная, не знаю, как вы, но лично я и все мои знакомые вчера не сидели дома, естественно, путешествовали по разным уральским местам, везде красота, везде золотая осень. Единственное, я, например, вчера была на Тальковом камне, народу невероятное количество, и это, конечно, ну, не знаю, надо как-то нам распределяться всем по красотам, красот на Урале много. До четверга тепло, завтра вообще обещают плюс 22 градуса, только в четверг температура начнет понижаться, плюс 13 в четверг, в среду еще будет плюс 18. Если вы планировали, я не знаю, какие-нибудь фотосессии на улице, вот самое время это осуществить, потому что все-таки осень, и, конечно, уже скоро закапает дождик. Ну что, переходим мы к картине дня. В студии появился Олег Галимов. Олег, привет.
Добрый вечер.
Журналист «Комсомольской правды» Екатеринбург. Все мы наверняка помним леденящую кровь новость. Не знаю, как вас, но меня лично она, конечно, тогда очень взбудоражила. Березовские подростки убили инвалида и снимали все это на телефон. Это всех нас, мне кажется, вообще всю страну взбудоражило. Это не только нашей новостью, да, оказалось. Ну так вот, суд не стал отправлять 13-летнюю девочку, снимавшую на видео расправу над инвалидом Березовском, в спецшколу. Подробности у Олега.
Да, в начале этого августа пятеро подростков в Березовском забили насмерть 20-летнего инвалида Диму Рудакова. Четверо подростков активно избивали его, и 13-летняя девочка, имя мы не имеем права называть, поэтому назовем ее Алина. Она снимала все на телефон, но она не достигла возраста уголовной ответственности, который наступает с 14 лет, и до... по сей день находится просто дома. Она может даже посещать школу, но по понятным причинам ее перевели на домашнее обучение. И вот в прошлую пятницу 5 часов длилось судебное заседание, и в итоге, рассмотрев все за и против, судья вынес решение о том, что не будут отправлять эту девочку в учебное учреждение закрытого типа. Адвокат потерпевшей стороны, точнее, мамы Димы Рудакова, просил, чтобы ее отправили на 3 года в закрытое спецучреждение. Из этого заседания, которое было закрыто для журналистов, но мы смогли узнать также, что год назад эта девочка привлекалась за кражу кроссовок, и более того, мы услышали такой факт, что ей действительно дали телефон поснимать, но потом она отдала этот телефон одному из соучастников и также пару раз пнула Диму, когда уже тот буквально молил о помощи. Вот, при том, что Дима Рудаков с рождения инвалид, и он очень плохо разговаривал. Он очень плохо разговаривал. Да. Ну, для наших радиослушателей напомним, что вот сейчас двое участников этого убийства находятся уже в колонии, где они будут находиться до приговора. Двое находятся под домашним арестом.
Я не знаю, не назначили, но просто я не знаю, сколько суд это вообще полномочен делать или нет, но я не знаю, какой-то, не знаю, психолога назначили, может быть, какого-то специального.
Ну, это все экспертизы, да.
И так далее. Нет, я имею в виду не экспертизы, а просто дальнейшее. Ну, то есть просто человека отпустили, и все. И ничего больше, никаких последствий. Я не призываю к тому, что...
Ну, сейчас будут подавать апелляцию. Если насколько я понимаю, если областной суд не изменит решение городского суда Березовского, то действительно девочка останется в качестве свидетеля по этому делу и, по большому счету, да, останется безнаказанной.
Просто мне кажется, ну, я не знаю, какой-то психологический должен быть курс, я не знаю, педагоги с ней должны работать, что-то еще. Вот что я хочу сказать по этому поводу, буквально два слова. Во-первых, мы сами воспитываем в детях агрессию. Если мы послушаем, как разговаривают с детьми взрослые, вот мое личное впечатление вчерашнего дня, совершенно фантастический день, тепло, солнце, красота кругом, Тальков камень, да, вот парк Бажовские места. Невозможно слушать, как взрослые разговаривают с детьми. Это бесконечные окрики, это бесконечные, там, я не знаю, сколько я услышала нецензурных выражений в отношении детей, это, конечно, ну, просто кошмар. Второй момент. Детей нужно воспитывать. Если не получается самостоятельно, я считаю, что надо привлекать специалистов, идти к психологам, к опытным педагогам и так далее, назначать какие-то курсы специальные, что-то еще. Но это очень важная проблема, и вот мне бы хотелось, чтобы все-таки наше государство на это тоже обращало внимание. Я против того, чтобы несовершенных летних детей сажать в тюрьму, да, отправлять в какие-то там специальные школы, но я считаю, что они должны все равно проходить какой-то курс взаимодействия с экспертами, специалистами и так далее. Еще одна новость, тоже леденящая кровь, в Асбесте экс-полицейский застрелил жену, тещу, потом покончил с собой. Подробности у Олега.
Да, такой ужасный инцидент произошел в пригороде Асбеста. В одном из частных домов маленького поселка Черемша прогремели выстрелы. Соседи, естественно, испугались, вызвали полицию. И вот прибывшие на место сыщики обнаружили 3 трупа. Вот и 44-летний сотрудник МВД застрелил 47-летнюю жену и 69-летнюю тещу. Вот. Ну, на данный момент погибший уже никакого отношения к системе МВД не имеет, но он до 2016 года служил в полиции водителем в неведомственной охраны. Вот. Что именно послужило причиной такого поступка, пока неизвестно. Вот сыщики будут разбираться, опрашивать, я думаю, соседей и других родственников семьи. Вот.
Ну, тут, наверное, добавить нечего, да, только, да, в общем, ждать какого-то развития событий. Ущерб в 100 миллионов рублей в центре Екатеринбурга, ограбили ювелирный магазин. И снова Олег
Речь
расскажет,
идет о, да, ювелирном магазине детали. «Золотой» на улице Вайнера, 9.
Что меня удивило, можно я прокомментирую? Да. Магазин «Золотой», он у меня всегда ассоциировался, ну, с какими-то такими украшениями, ну, я не знаю, там, не дизайнерскими, там, ну, я могу ошибаться, я там практически ни разу не была. Ну вот ущерб 100 миллионов рублей.
Ну, ущерб 100 миллионов рублей – это предварительная цифра, потому что речь идет о краже нескольких тысяч. Угу. Цифры варьируются от 12 до 15 тысяч ювелирных украшений. Если мы, ну, так прикинуть, что если возьмем сумму ущерба, например, в 100 миллионов, разделим на 15 тысяч, там получается 6,5 тысяч за ювелирное украшение. Ну, мы, конечно, понимаем, что да, есть там кольца за 1000 рублей, есть за 50 тысяч. За 50 тысяч рублей. Вот, поэтому вполне возможно, что средняя цифра такова является. Вот. Ну, сейчас сегодня магазин этот закрыт. Вот, там никак,
ну,
не комментируют.
Да.
Вот. Там также есть работает и ломбард. Все произошло этой ночью. Несколько злоумышленников, судя по всему, они не ломали витрины, им удалось отключить сигнализацию и вот спокойно зайти и затем скрыться.
Миссия невыполнима 7.
Ну, типа того.
Олег Галимов в студии радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Если у вас есть что добавить или прокомментировать, вы можете позвонить нам в прямой эфир 385-0923, либо написать WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-385-0923. Мы прервемся сейчас на 2 минуты и вернемся в студию для того, чтобы подвести итоги сегодняшнего дня.
Картина дня.
радио «Комсомольская правда», Екатеринбург, Юлия Недосекова у микрофона. Подводим итоги дня. Если вам есть что сказать, телефон прямого эфира 385-0923, WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7-953-385-093. В студии Олег Галимов, журналист «Комсомольской правды», Екатеринбург. Много уже новостей обсудили, но вот еще одна. Школы и гимназии весь месяц попадают в информационные сводки, но поводом являются, к сожалению, не успехи учеников, да?
Да, если раньше мы говорили о вспышках менингита в нескольких школах,
что тоже не радовало,
да,
надо сказать,
то сейчас речь идет о продаже курительных смесей. В этот раз отличилась гимназия номер 2. Судя по всему, сделка, так называемая, между семиклассником проходила в одном из туалетов, но, видимо, кто-то сообщил руководству школы, или, то есть, может быть, кто-то из учителей это заметил. Директор немедленно вызвала в школу полицию, родителей. Вот сейчас будут разбираться и с учениками, и с родителями, будут, наверное, проводить какую-то беседу. То есть уже установлено, что это нюхательный табак. Вот.
Я знаю, что руководство школы сразу же напрямую обратилось в полицию.
Ну да, потому что это такие шутки.
Я еще раз вернусь к самому началу нашей программы и скажу, детей надо воспитывать. Это первый момент. Второй момент, с ними нужно обязательно разговаривать на все, любые, даже самые сложные и щекотливые темы. И они очень хорошо воспринимают, когда с ними говорят, как со взрослыми людьми. Говорить, я не знаю, о последствиях, о том, что их ждет не только в плане там, здоровья, да, например, в плане какой-то ответственности и так далее. С ними нужно, на мой взгляд, обязательно разговаривать, а не просто рыться в шкафчиках, поднимать, так скажем, ну, использовать всем известные, да, методы воспитания и воздействия и прочее, которые очень популярны, к сожалению, до сих пор в нашей стране, в отличие от нормального человеческого, взрослого, серьезного разговора. Ну, ладно, продолжим дальше. Есть еще одна новость, которой до сих пор пока еще нет на нашем сайте, но мы, в принципе, можем об этом говорить, и подробности можно будет прочитать сегодня вечером, мы надеемся.
Сегодня мне удалось пообщаться с двумя жительницами Ирака, которым в 2014 году, которые оказались в плену террористов Исламского государства, у группировки,
да,
которая запрещена на территории России. Интервью с ними должно выйти сегодня или завтра на нашем сайте. В двух словах объясню. То есть девушки оказались в эпицентре геноцида своего народа. Речь идет о езидах, которые живут в том числе на севере Ирака. Значит, девушки вместе с мужьями, семьями и всеми родственниками оказались беззащитны перед вооруженными боевиками. Девушек отправили в отдельную тюрьму, разделили от детей, от мужчин. Значит, одной из них удалось бежать, несмотря на то, что она была ранена. Она вместе с сокамерницей убежала и добралась до ближайшего населенного пункта, и вот ей уже там оказали помощь. Второй девушке повезло гораздо меньше. Она год была в плену, ее продавали между, ну, одному террористу, затем другому, так вот перепродавали в несколько месяцев. В итоге она оказалась уже в Сирии, где, как мы знаем, проходят боевые действия по сей день. И она постоянно находилась под охраной, но вот ей удалось украсть ключ. И как-то, когда все однажды ночью все охранники уснули, и ей удалось открыть дверь входную, в итоге она их закрыла даже снаружи, и она сбежала. То есть она бежала, понимала, что если ее поймают сейчас, то ее убьют. Вот, ну, также добежала до ближайшего города, там уже ее спрятали, а потом передали организациям, которые вот занимаются защитой беженцев.
Я правильно понимаю, что эта новость сейчас в работе, и со временем можно будет,
да,
найти детали,
да,
подробности
со всеми
нашем
фотографиями
сайте.
Этих девушек, со всеми деталями, которые они рассказывают. Дело в том, что сегодня в Синхе прошел круглый стол, посвященный проблемам истребления различных народов, и вот этих двух девушек привезли в качестве вот такого, ну, для того, чтобы люди могли увидеть, что делают боевики ИГИЛ, и то есть как, каким страданиям подвергают людей, потом, я вам так скажу от себя, девушки спустя уже 3 или 4 года находятся в шоке, они в постоянном страхе, вот они скрываются по сей день, боятся за свою жизнь, нигде толком не работают, просто потому что им страшно. И вот только вот под эгидой организаций путешествуют по разным странам и вот рассказывают свою
историю. И рассказывают, да. Ну да. И это тоже важно, на самом деле, очень. Спасибо большое, Олег Галимов был в нашей студии. Мы продолжаем. В одном из судов города Екатеринбурга допрашивают Евгения Ройзмана. В Кировском районном суде нашего города начался допрос экс-мэра по делу об административном правонарушении Игоря Мелькова, который был задержан 9 сентября во время несанкционированного митинга штаба Алексея Навального в уральской столице против пенсионной реформы. И у нас есть комментарий Евгения Вадимовича.
На моих глазах задержали мужа с женой совершенно ни за что. Это даже митингом не было. Это люди расходились, там Росгвардия и ОМОН перекрыли улицу, и людей загнали в тупик и не давали выйти никуда. Заставляли идти обратно. Женщина одна завернула плакат, там, господин президент. То есть ее начали вязать, за нее заступился муж, их уволокли в автозак. Я сказал, что они ни в чем не виноваты. Говорю, давайте тогда меня тогда забирайте, потому что я на их стороне. Приехала Мерзлякова, попросила всех отпустить, меня забрала, а их сказала, говорит, сейчас отпустят. А на них оформили протоколы, то есть обманули Мерзлякова. Ну и все, и мне сейчас они позвонили, я приехал в суд, рассказал, что не было никакого митинга, что люди просто уже шли, и что если бы не перегородили им дорогу, они бы разошлись. Им перегородили дорогу, а люди все напирали, и там достаточно много народу собралось.
Ну и мне остается добавить, что обвиняемому Игорю Мелькову 53 года, он безработный, но все равно против повышения пенсионного возраста. У него на иждивении малолетний ребенок и 81-летняя мать. Вместе с семьей он живет в саду. В студии появился Лев Истомин.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Шокирующая новость. Свердловское заксобрание ликвидировало администрацию губернатора.
Ну, в общем, да, сегодня слухи об этом ходили определенное время уже.
Что вместо?
Ну, вместо функции.
Что нам ждать?
Нам ждать, пока этот вопрос актуален, он открыт для всех. В общем, сначала ждать возложения функций администрации губернатора на одного из заместителей губернатора, а вот потом уже можно будет смотреть, что из этого получится.
Я так поняла, что вместо нее будут создавать, вместо администрации, да, будут создавать так называемый аппарат губернатора.
Ну да, да.
И у нас...
Сегодня было об этом заявлено вот на заседании ЗАГС-собрания, где депутаты проголосовали за расформирование, за вот эти вот изменения.
За изменения, да. У нас есть комментарий депутата законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера. Вячеслав Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, вот чем администрация будет отличаться от аппарата?
Ну, смотрите, сейчас же и происходит. Мы, кстати, приняли не законопроект, а изменение в устав, который и определяет, что будет создан, упраздняется администрация, будет создан аппарат. А вот саму структуру аппарата, это, конечно, уже определяет и функции, которые наполняет этот аппарат, будет определять губернатор. Вот именно с этим и был мой связан вопрос, что если мы администрацию упраздняем, создаем аппарат, а функции аппарата, они достаточно, будем говорить, зарегламентированы, ну, это понятно, это организация деятельности губернатора, это и различные вопросы, ну, вплоть, что называется, от шпильки до заколки. Но таких крупных вопросов, как взаимодействие с муниципалитетами, кадровые вопросы, то есть они уходят.
А этим занималась администрация, да?
Этим в том числе занималась администрация губернатора, да, кадровыми вопросами. Ну, вы знаете, что часть там этих вопросов губернатор сейчас замкнул на себя. Как в новой структуре, кто этим будет заниматься? В аппарат, понятно, заниматься не будет. Соответственно, возникает вопрос. Если взять по образу и подобию, что называется, посмотреть на другие области, обычно этим занимается губернатор по внутренней политике, который что называется, встречается с главами, формирует кадровую какую-то политику, потому что кадры решают все, как говорил товарищ Сталин. И мы сегодня видим, что именно кадровая политика хромает не только в Свердловской области, везде по стране. Мы же видим, ну, смешно уже, мурзилки приходят к власти. Поэтому вот с этой точки зрения обязательно, мне кажется, нужна какая-то достаточно сильная такая фигура, которая будет и формировать эту политику, в конце концов. Ну, есть средства массовой информации. Вот вы, например, с вами же тоже надо взаимодействовать, работать.
Так
вы,
вот,
как
меня...
пятая власть.
Конечно, вот вопрос, который волнует меня как журналиста. А кто будет заниматься информационной политикой?
Я сегодня этот вопрос и задал. И докладывающий Салихов Азат, он ответил на этот вопрос. Да, этот вопрос будет решаться. Безусловно, будет кандидатура. И вот эти вот функции... и внутренней политики информационной и кадровой, они будут переданы одному из вице-губернаторов. Насколько я понял сегодня из ответа, это и будет губернатор по внутренней политике, заместитель губернатора по внутренней политике.
Спасибо большое. Да. Вячеслав Вегнер, депутат Законодательного собрания Свердловской области, был у нас в эфире. Мы переходим к следующей новости. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили в первом чтении документ о сохранении пенсионных льгот для жителей региона предпенсионного возраста. Вот о каких вообще льготах идет речь, Лев?
Так, ну, я прежде всего хочу немножко на другое обратить внимание, так. Потому что вот пенсионные льготы, да, они, ну, хорошо известны, они есть вот у всех пенсионеров. Но тут ведь вопрос стоит о том, что со следующего года пенсионный возраст начинает повышаться, вот, и президент России, он дал поручение вот разработать в регионах такие законопроекты, чтобы люди еще работают, когда повысят пенсионный возраст, а льготы, которые предоставляются пенсионерам, у них уже были. То есть женщинам это с 50 лет, а мужчинам 60 лет получается. То есть они еще на пенсию не уходят, а льготы им предоставляют. И, во-первых, это, конечно, очень хорошо, то, что мы, то есть люди отвоевали вот это вот то, что заработали еще из советской системы. Вот, льготы будут сохранены, во-первых. Во-вторых, это никак не коснется бюджета региона, потому что, ну, люди продолжат работать, вот, а как они выходили раньше на пенсию, значит, вот эти льготы им будут сохранены, и это правильно. Вот. А какие льготы? Ну, у нас же как бы несколько структур льгот. Федеральные, региональные, муниципальные льготы.
Я думаю, что мы сейчас вернемся к этой новости. Еще радио «Комсомольская правда», Екатеринбург, телефон прямого эфира 385-0923. Мы прервемся сейчас на новости. Не переключайтесь, очень скоро снова услышимся.
Картина дня.
Подводим итоги понедельника. Новость, на которой мы остановились. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили в первом чтении документ о сохранении пенсионных льгот для жителей региона предпенсионного возраста. Мы остановились со Львом Истоминым на том, какие, о каких вообще льготах идет речь. Он начал рассказывать, и начались новости. Да.
Ну, еще раз скажу, что суть в следующем. Возраст пенсионный повышается, а все льготы сохраняются вот по прежнему возрасту. Женщины с 55 лет получают эти льготы, мужчины с 60 лет получаются. Вот. Вкратце так и есть.
Хорошо. У нас есть комментарий депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Погодина.
Граждане тихшего возраста 60 и 55 лет мужчины и женщины, и граждане, приобретшие в соответствии с федеральным законом о страховых пенсиях право на страховую пенсию по старости. Это так звучит. Срок назначения которой или возраст назначения которой не наступили. Они будут пользоваться льготами. Среди сохраненных льгот, к примеру, для ветеранов труда компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Ежемесячное пособие на проезд по территории области на всех видах городского пассажирского транспорта, на автомобильном транспорте, пригородных маршрутов, пригородном сообщении. А оплата в размере 50% стоимости проезда на территории на железнодорожном пригородном сообщении. Компенсация затрат на газификацию жилых помещений. Все льготы, которые действовали до сих пор, и они и будут применяться и действовать в полном объеме. Эти льготы в последующем при получении права пенсионного тоже будут, естественно, сохраняться. То есть уже как бы это пожизненно.
Это был Вячеслав Погодин, депутат законодательного собрания Свердловской области. И остается добавить, законопроект необходимо принять этой осенью, так как уже в следующем году пенсионный возраст в России будет увеличен. Мы продолжаем. Наталья Ксенофонтова появилась в студии радио «Комсомольская правда» Екатеринбург.
Добрый вечер.
Добрый вечер. На Урале оштрафовали паспортистку, которая 5 лет назад в документах мужчины указала, о ужас, женский пол.
Да, совершенно верно. И мне кажется, эта женщина посидела за эти годы, потому что разбирательство длилось 5 лет в общей сложности. Да, все началось с того, что пара из Екатеринбурга решили отдохнуть в Таиланде и купили туда, собственно, тур. Вот, и, значит, прибыв уже в аэропорт Кольцово, ребята думали, что наконец скоро они вот понежатся на солнышке, отдохнут от этой суеты, от работы. Но не тут-то было. При контроле оказалось, что в паспорте мужчины перепутана всего лишь одна буковка, но...
Очень важная буковка.
Да, очень важная буковка. И, тем не менее, по паспорту он оказался женщиной. Вот. Кстати, конечно же, его за границу не выпустили. Спутница тоже отказалась от поездки. И дабы вернуть деньги, женщина подала в суд. Вот. Суд признал, скажем, ответчиками Министерства финансов Российской Федерации. Вот, и обязал их выплатить 57,5 тысяч, ну, то есть это, соответственно, стоимость путевки, правда, только всего лишь одной, конечно же, которая была на мужчину оформлена, моральный вред, ну, и судебные издержки. Вот, а Минфин все это выплатил без каких-либо таких...
Возражений.
Да, без возражений, но, тем не менее, все-таки... Мне показалось все несправедливым. Вот. А параллельно в суде привлекалось и, конечно же, УФМС Свердловской области, где этот злополучный документ и был оформлен. Вот. Женщина, которая за все это отвечала, она, ну, вину свою признала, но опять же сослалась на то, что у нее очень большой объем работы, и она просто, видимо, в таком зоопарке это проглядела этот момент. Вот. Правда, защита все-таки пыталась отстоять свою подопечную и ссылалась на то, что все-таки другой специалист ошибся, который оформлял эти документы и вносил их в базу данных.
Угу.
Вот. Ну, правда, все-таки суд доказал, что именно в компетенции этой женщины, которую в итоге признали виновным, все-таки она должна была отслеживать уже конечный результат и проверять вот те самые все, чтобы все буковка к буковке было.
Наташ, можно вопрос? Вот ты, да, когда получаешь документы, ты что первым делом делаешь?
Я все вычитываю.
Вот. Читайте все документы, которые вы получаете. Это, правда, очень важная вещь. Проверяйте каждую букву, каждую цифру, потому что это может стоить вам прекрасного отдыха, ну, в лучшем случае.
Да, да. Доверяю, но проверяю, естественно, конечно. Но все-таки вот женщина выплатит сумму Министерству финансов, но ее признали виноватой только на 7 тысяч.
Угу. Вот одна буковка обошлась.
Да, в 7 тысяч.
Как минимум
рублей
одному человеку, да, в 7 тысяч рублей, а двум, по-моему, там чуть больше 100 тысяч получается, да, ну, все вместе.
Ну, 80 тысяч,
да,
почти
80
стоил
тысяч,
отдых.
Да, 8, да. В общем, все проверяйте. Еще одна новость. И снова Лиза Монеточка оказалась в центре скандала. На этот раз Монеточку не пустили в Московский музей имени Пушкина, где она должна была снимать клип на песню «Нимфоманка» с альбома «Краски для взрослых».
Да, Лиза Монеточка продолжает снимать клипы на недавно вышедший и ставший весьма популярным альбом «Краски для взрослых». Недавно был снят клип на песню «90-е». А-ля в стиле «Брат» кинофильма. И вот теперь, да, Лиза дошла до песни «Нимфоманка». И вот решила выбрать в качестве, скажем, декорации музей имени Пушкина.
Хороший выбор. Хороший вкус.
Да, музей хороший. И музей, в принципе, дал уже предварительное согласие на это. Но я не знаю, видимо, все-таки накануне сотрудники прослушали все-таки эту песню и возмутились, почему, собственно, снимать видеоряд к этой песне нужно вот на фоне мировых шедевров. И буквально вот перед подписанием контракта они отказали Лизе. Так что теперь придется искать какую-то другую дислокацию. Ну, на самом деле, песня такая, действительно, неоднозначная. Я не знаю, кто слушал, не слушал эту композицию.
Конечно. Ну, вообще, ты сама любишь Лизу Монеточку, как артиста, как певица.
Как артистку, какие-то тексты действительно мне нравятся. Но в данном случае...
Для не меня это тоже... песня?
Нет, не это песня. Действительно, для меня как-то выбор был весьма странен, конечно.
Между тем, я зашла на сайт Пушкинского музея, и в визитной карточке директора музея Марины Лошак прочитала следующее. Марина Девовна сохраняет верность музейным традициям, заложенным еще основателем Иваном Владимировичем Цветаевым, развивает новые направления, показывающие связь классического искусства с современным. Ну, выходит, что не очень будут верность традициям. Но мне кажется, я не знаю, как было на самом деле, но у меня есть такое ощущение, что информация о том, что Лиза Монеточка собирается снимать клип в интерьерах Пушкинского музея, просто не дошла до Марины Дыбовна, застряла где-то на уровне пиар-отдела. Хотя, кто
знает. На самом деле, в музее прокомментировали так достаточно лаконично и коротко. Они посчитали, что съемка данного клипа, который планировался, она может осквернить храм искусства.
Вот что мне интересно подразумевалось, но, видимо, это останется большим секретом. Наташа Ксенофонтова была в студии радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Мы подводили итоги дня. Давайте я, наверное, все-таки напомню вам, какая погода нас ждет в ближайшее время. Сейчас очень тепло. Вот я последние часа два еще уже не была на улице. Но коллеги, которые возвращаются, говорят: «Господи, как жарко! Как будто лето наступило». Завтра тоже обещают очень теплую погоду. Плюс 22 градуса. В среду плюс 18. Но уже будет покапывать дождик. К концу недели уже станет прохладно, поэтому если у вас были какие-то, не знаю, дела на улице, вот многие девушки сейчас, я знаю, снимают, делают всякие волшебные фотографии, семьи, семейные фотосессии устраивают и так далее, я думаю, что сейчас тот самый случай, когда действительно это можно сделать. Ну и еще пару слов о пробках. Все-таки время уже подходит к тому моменту, когда мы с вами все отправимся домой с работы. Топ 3, наверное, вот крупнейших пробок на этот момент я вам сейчас зачитаю. Ну, мало что, наверное, вас удивит. Улица Карла Либкнехта, улица Розы Люксембург, улица Куйбышева, от улицы Шевченко до улицы 8 марта. Еще одна пробка — проспект Космонавтов от Совхозной до Полевой. И третья, самая крупная пробка — улица Халтурина, улица Токарей от Ополихинской до Крауля. Ну и далее Восточная от Первомайской до Большакова, Космонавтов, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну что, я желаю вам хорошего вечера, хорошей недели. Юлия Недосекова была у микрофона. До завтра.
Картина дня.